Говорит Радио Свобода. Добрый день. В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Марк Крутов. В ближайшие 55 минут. Затишье в антитеррористической операции в Славянске. Донские казаки в Луганской области и отчет силовиков перед депутатами Верховной Рады. Последние новости о конфликте на востоке Украины. В Одессе продолжается расследование гибели людей в Доме профсоюза 2 мая после столкновений сторонников и противников единства Украины. США не исключают применение новых санкций к России еще до президентских выборов в Киеве, однако эксперты считают это маловероятным. Сегодня вторая годовщина столкновений демонстрантов с полицией на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. А также закрытие журнала «Про Эт Контра», последствия оползней в Афганистане и конкурс Евровидения под знаком российско-украинского конфликта. На подступах к городу Славянск Донецкой области Украины сегодня утром продолжилась антитеррористическая операция украинской армии и Национальной гвардии. Впрочем, к обеду выстрелы практически стихли. В самом Славянске тем временем лечат раненых и собирают для них медикаменты. Полки в магазинах практически опустели, за хлебом выстраиваются очереди. Общественное мнение по-прежнему разделено. Среди жителей Славянска есть как те, кто ждет более решительных действий силовиков, так и сторонники самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Со специальным корреспондентом Радио «Свобода Славянск» я поговорил незадолго до нашего эфира. Какова сегодня ситуация в Славянске? Продолжаются ли действия украинской армии в городе так же активно, как это было вчера?
Сегодняшний день обстановка практически не изменилась. На блокпостах и баррикадах активисты и местные жители находятся в ожидании наступления. Все дороги перекрыты, движение транспорта практически невозможно. Есть маленькие коридоры для скорой помощи, потому что была просьба, чтобы была возможность проезжать скорой помощью. Транспорт не ходит уже несколько дней. То есть передвигаются люди или на велосипедах, или на мопедах, или пешком. Также при этом проверяются документы у подозрительных людей, потому что здесь есть информация, что люди СБУ проникают в город по одному или по два. То есть любое подозрение вызывает человека, который движется один. На моих глазах был такой случай, что трое патрульных в камуфляжной форме с масками на голове остановили человека, и причем не остановили, они его сбили с ног, направили на него автомат, и, в общем, так как было несколько метров, я не слышал, о чем был разговор, но я это прекрасно видел, что, в общем, было какое-то время общения, и, в общем, они потом разошлись. Также по информации, объявленной по телевидению местному, в городе работают снайперы, и практически центр города практически пустой, все магазины закрыты полностью, все, что касается там в черте города, продовольственные магазины и какие-либо другие закрыты. Ну вот нам удалось попасть в один из магазинов, это был единственный магазин продуктовый, который мы нашли, но там, к сожалению, уже ничего не было, потому что, по словам продавцов, поставки в город продовольствия ограничены, потому что снаружи город перекрыт украинской армией, а внутри город перекрыт армией народного полка. Вчера мне удалось поговорить с человеком, который ездил на блокпост Комбикормовой, который находится под контролем украинской армии. Он ехал туда, чтобы привезти солдатам продукты. И вот что он рассказал.
Первый раз я проехал просто вначале узнать обстановку, потому что два блокпоста было очищено, то есть не было никого, сепаратистов нет, и решили проехать дальше на окраину города, проверить обстановку. Подъезжая туда, увидел, да, БТРы, люди в форме. Вначале, конечно, не смело так. Они проверили документы, багажник. Я спросил, говорю, вы откуда? Они говорят, мы гвардия. Говорит, украинская гвардия. Ну, тогда, конечно, разговор посмелее пошел. С ними поговорили так, нормально. Это ближайший район, въезд в город Славянск. Район Комбикормовый. До этого еще буквально, ну, не знаю, какой промежуток времени, последний раз неделю назад, стояли сепаратисты. Тоже плотным кольцом. Были ограждения, фундаментные блоки. Сейчас там украинская армия. Они же не одни с этой стороны. Другие батальоны или рота, да, отряды заходят с других сторон города. Действуют централизованно. Не просто там наобум идем и все.
Также при общении с жителями они также не понимают, почему их не предупреждают о том, что начинаются военные действия, для того, чтобы они могли эвакуироваться. Вчера вечером я посещал больницу имени Ленина и был очень-очень удивлен, потому что там были очереди людей, которые несли медикаменты, продукты, перевязочные материалы для раненых. Информация, которую сказал врач, который вышел, было 6 убитых и 12 раненых только в больнице имени Ленина. Но какова реальная цифра, я не знаю, потому что есть еще некоторые больницы поселка Николаевска и города Краматорск. Люди, которые или продукты, мне рассказывали, что когда они узнавали, ну, это был многоэтажный дом, и когда все узнавали, что этот человек едет в больницу, они приносили к его квартире, прям просто ставили пакеты с едой, там, с медикаментами, чтобы, говорит, чтобы она могла унести. Но, говорит, у меня не было возможности, приходилось несколькими заходами, в общем, это все переносить.
И вот это вот начало активных военных, фактически, уже действий на подступах к городу, изменило ли оно как-то отношение среди жителей города и к ополченцам, и к украинской армии? Вот вы рассказываете про человека, который ездил подвозить продукты на блокпост, но в то же время и про людей, которые собирают медикаменты для пострадавших ополченцев в больницу. Как изменилось это отношение с тех пор, вот как несколько дней назад начались активные военные действия?
Часть людей, которые не поддерживают ополченцев, они, конечно, ожидают от правительства каких-то реальных шагов. И также для них тоже вопрос, почему, допустим, украинская армия, начиная наступление, его заканчивает, освобождая какой-то блокпост, и потом уходят назад. Очевидно, это какая-то военная тактика, но мирным жителям она непонятна. То есть, если уже начали наступление, то нужно как-то продолжать. Человек, который общался с украинской армией, конкретно задавал вопрос: ребят, скажите, нам уходить из города, уезжать, выводить детей? На что солдаты отвечали, что не стоит, не все так сложно, как, в общем, кажется. Хотя при этом они расспрашивали о том, что где находятся блокпосты, там сколько оружия и так далее. То есть люди, которые поддерживают народное ополчение, они еще больше обозлились. Настроение людей приблизительно такое.
Специальный корреспондент Радио Свобода. В Луганской области сегодня еще один город перешел под контроль вооруженных пророссийских активистов. Жители Антрацита, которые находятся всего в 30 километрах от российской границы, еще несколько дней назад заметили военные грузовики с вооруженными людьми. С 3 мая сюда прибывает группа людей, представляющихся донскими казаками. Вместе они удерживают здание городской администрации, над которым развиваются сейчас два флага – российский и знамя войска Донского. Сложный для официальных властей остается и ситуация в Донецке. Сегодня здесь практически прекратил работу местный международный аэропорт. С подробностями корреспондент Радио Свобода Динара Сейдикова.
Очередной отряд вежливых казаков, как называют прибывающие в Антрацит группы людей в грузовиках под российскими флагами, въехал в город накануне вечером. Возглавлял колонну милицейский автомобиль с мигалкой. Здание районной городской администрации Антрацита было занято первой группой похожих на донских казаков людей еще 3 мая. За несколько дней до этого председатель администрации Александр Тимошенко заявил, что передает местную администрацию под охрану казакам из России. Об этом сообщила пресс-служба независимого профсоюза горняков Украины, который придерживается позиции независимости и единства страны. На территории антрацитовской администрации замечены переносные зенитно-ракетные комплексы. По одним данным, группа казаков прибыли в город на границе Украины с Россией из Новочеркасска, по другим из Новошахтинска. Их, как говорится на сайте профсоюза, вооружили автоматами и другим огнестрельным оружием. Казаки принимают активное участие в формировании вооруженных отрядов ополчения. Андрей Дегтяренко, главный редактор Луганской реальной газеты, говорит, что версия о происходящем в Антраците две. Либо Украина не контролирует границы государства с Россией, либо пророссийски настроенные жители Антрацита устроили инсценировку.
Сейчас Антрацит, в принципе, как и большая часть территории Луганской области, за исключением севера, контролируется так называемыми зелеными человечками. Над Антрацитовской райгосадминистрацией поднят российский флаг, насколько нам известно. По городу разгуливают вооруженные люди, которые себя называют казаками. Ездит военная техника, которая, соответственно, развозит всех этих людей. Две версии происходящего. Первая о том, что действительно на границе Луганской области с Россией есть так называемое окно, через которое проникают на территорию Украины и Луганской области какие-то боевики со стороны России. И вторая версия о том, что местные сторонники идеи отделения Луганской области от Украины просто устроили инсценировку и пытаются таким образом воздействовать на общественное мнение, как бы убедить жителей области в том, что, в общем-то, вопрос о том, что Украина полностью не контролирует Луганщину, уже решен. То, что определенное количество российских граждан здесь присутствует на территории Луганской области, это уже давно ни для кого секретом не является. Вопрос только в количестве, вопрос только в том, контролируется ли граница украинская властями. Есть, то есть официально Киев заявляет о том, что это неправда, о том, что границы контролируются. Ну, жители Луганской области сомневаются в этом. И периодически возникают заявления о том, что вооруженные люди, несколько дней назад были такие заявления о том, что похищают пограничников, вывозят их в неизвестном направлении, отбирают у них оружие и так далее.
Руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Темчук сообщил в Фейсбуке, что инцидент с появлением в антраците 5 мая грузовых автомобилей с экстремистами под российскими флагами уже расследуется. Однако российско-украинская граница пересечена не была. Цитирую, не исключается версия проведения данной акции экстремистами Донбасса с имитированием прорыва через границу экстремистов из России. Темчук добавил, что меры по усилению охраны границы уже приняты. Журналист Андрей Дегтяренко сообщил Радио Свобода, что столкновений в антраците пока нет. Все большее количество жителей Луганской области вывозят семьи из эпицентра событий. Правоохранители не могут контролировать ситуацию. Сводки МВД пугают количеством случаев насилия, вооруженных грабежей и похищений. Люди уже не верят в то, что в Луганской области начнется антитеррористическая операция. Все слишком далеко зашло, констатирует Дегтяренко. В Горловке Донецкой области захвачено административное здание госпредприятия «Артем Уголь». Также сообщают в профсоюзе горняков. В профсоюзе уверены, что шахтерам таким образом мстят за поддержку киевских властей. Ранее в городе Новогродовка Донецкой области были похищены и избиты 6 горняков шахты «Россия» «Селидов Уголь» за отказ поддерживать народную власть. В самом Донецке аэропорт имени Сергея Прокофьева приостановил международное сообщение. Сегодня отправляются рейсы только в Киев. Связано это с проведением антитеррористической операции, говорит местный журналист Алексей Мацука.
Никакого захвата нету. И, по крайней мере, такая информация у нас была, что остановили из-за того, что антитеррористическая операция происходит сейчас иначе. В Чечне сильно часто работал аэропорт, когда там боевики захватывали что-то.
Еще в середине апреля сепаратисты пытались взять под контроль аэропорт, действительно взять под контроль, но это была достаточно слабая попытка.
Они пришли просто в здание со своими флагами, посидели в зале ожидания и ушли. То есть это ж можно трактовать как угодно, что это захват был или еще. На самом деле никакого захвата там не было. Они кофе попили и ушли. То есть реально это было вот так. А преподносили в их СМИ, как будто это был захват.
Согласно официальному сообщению пресс-службы аэропорта, решение о временном прекращении приема и выпуска воздушных судов приняла Государственная авиационная служба Украины. Официально причины такого решения не называются, однако распоряжение не стало неожиданностью в условиях проведения операции. Прямое сообщение с Москвой было остановлено еще 2 мая. Цитирую, аэропорт не является инициатором данного процесса. Информацию об отмене данных рейсов получает ежедневно от организации, контролирующей авиасообщение на территории Украины. О возобновлении рейсов Донецк-Москва мы оповестим по факту получения такой информации, говорится в сообщении пресс-службы. Динара Седикова, Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня в Киеве в Верховной Раде проходит закрытое совещание, на котором представители силовых ведомств, Министерства обороны, Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины отчитываются перед депутатами о промежуточных итогах антитеррористической операции на востоке страны. Также сегодня депутаты из-за сепаратистских заявлений лидера Компартии Украины Петра Симоненко проголосовали за удаление из зала фракции коммунистов в полном составе и обсудили возможность проведения общенационального референдума по вопросу о территориальной целостности страны в один день с президентскими выборами 25 мая. Однако соответствующий законопроект не набрал достаточного количества голосов. Из Киева передает корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
Уже более 4 часов парламентарии при участии руководителей Минобороны, МВД, СБУ и пограничной службы обсуждают ситуацию на востоке Украины, где продолжается антитеррористическая операция. За время ее проведения погибли 4 украинских военных и более 30 террористов. Как заявил накануне исполняющий обязанности министра внутренних дел Арсен Аваков, украинские спецподразделения не могут полностью выполнять свои задачи, поскольку враг прячется за мирное население.
Украинские военные не могут стрелять по мирному населению. Вот это ограничение, которым активно пользуется враг. Враг за них прячется и стреляет оттуда. Когда идет такая война, я прошу всех тех, кто в тылу, не на передовой, кто умничает, кто, так сказать, дает советы, поймите реальную ситуацию. У нас армию разваливали последние годы методично. У нас нет нормальных вооруженных сил, у нас нет адекватных спецподразделений. То, что сейчас происходит, происходит боевое слаживание, первое за многие годы.
Исполняющий обязанности министра обороны Украины Михаил Коваль также сказал журналистам, что военные вынуждены действовать осторожно, чтобы избежать жертв среди мирного населения. На закрытом заседании Рады депутаты проголосовали за то, чтобы всем военнослужащим, сотрудникам СБУ, МВД и представителям Национальной гвардии, которые ведут борьбу с террористами на востоке Украины, предоставить статус участников боевых действий. Антитеррористическую операцию комментирует бывший заместитель председателя Службы безопасности Украины генерал-лейтенант Александр Скипальский.
Проведение антитеррористической операции, по-моему, уже выходит за рамки такой терминологии, потому что больше всего сегодня можно говорить, что Украина уже ведет полномасштабные военные действия, поскольку концентрация вооруженных людей на востоке превышает разумные пределы для оценки их в качестве террористов, то это элементы войны. Войны, которую ведет Украина с наемниками на основе полукриминальных элементов проплаченных, некоторой части одурманенных российской пропагандой и в значительной мере организованной российскими спецслужбами. Поэтому я думаю, что мир и сами россияне должны понять, что они открыли ящик Пандоры, они открыли войну против страны, которая, в общем-то, по всем опросам очень лояльно относилась к России. И мне стыдно за то, что Россия превратилась из дружеской страны в страну агрессора.
Только в Славянске, Донецкой области, украинским спецподразделениям противостоят как минимум 800 боевиков, вооруженных в том числе автоматами Калашникова и переносными зенитно-ракетными комплексами. Как, по вашему мнению, вооруженным террористам удается проникать на территорию Украины?
Украина-российская граница никогда в инженерном, в техническом плане никогда не оснащалась как граница между страной вражеской, враждебной. Это были открытые границы. И в инженерном отношении перекрываются пограничными войсками в основном места пропуска и так далее. А на территории нету такой сплошной технической оснащенности границы, которая бы не разрешила прохода. Это раз. Во-вторых, безусловно, что используются преступные контрабандные каналы, проводники и так далее, которые пополняют не только арсенал вооружения, но и личным составом. Ну и в-третьих, конечно, что Россия, получив определенный опыт в подавлении национально-освободительного движения на Кавказе, переняла этот опыт в худшем ее варианте и использует против своей дружеской соседней страны Украины. Это мы видим в заявлениях и господина Путина, который сказал, что посмотрим, как будут украинцы защищать себя, когда мы впереди сепаратистов, как он, или там зеленых человечков поставим мирных жителей. Это арсенал из Кавказской войны они переняли, и сплошь и рядом мы сегодня видим, это элемент очень сложный для ведения борьбы с преступниками, с террористами. И вооружение, тяжелое вооружение, которое поступает. Ну и, конечно, посылка так званых казачков, добровольцев. Все это, понятно, делается под прикрытием движения на самом востоке сепаратистским. Хотя дирижерами есть представители спецслужб, которые вербуют. Как, например, в свое время в России военная контрразведка вербовала офицеров российской армии для того, чтобы посылать их в Чечню, а потом эта идея была провалена самой Россией. Эту школу они прошли на Кавказе, сегодня мы столкнулись с серьезным противником.
Говорил экс-заместитель главы СБУ Александр Скипальский. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Украинские средства массовой информации публикуют сегодня обновленный список погибших в результате массовых столкновений и пожаров в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая. По последним данным, в нем 36 имен. Всего погибшими считаются 46 человек. В милиции и СБУ Украины имена и причины гибели людей не подтверждают, ссылаясь на тайну следствия. В связи с событиями 2 мая власти Украины отправили в отставку губернатора Одесской области Владимира Немировского. Новым губернатором назначен Игорь Палица. Уволен на все руководство Одесской милиции. Служба безопасности Украины задержала 5 человек, которые могут быть причастны к организации беспорядков в Одессе. 3 из них – граждане России. Рассказывает Любовь Чижова.
Служба безопасности Украины расширила список граждан, причастных к беспорядкам в Одессе 2 мая с массовыми человеческими жертвами. По сообщению ведомства, это Константин Демидов, Сергей Павлов и Александр Вдовин. По их словам, они граждане России, а также Сергей Сидоренко и Дмитрий Бармотов. При них были российские паспорта. По фактам массовых беспорядков в Одессе заведено 10 уголовных дел. Задержаны более 120 человек. Одесситы продолжают самостоятельно составлять список погибших во время массовых столкновений в центре города и пожара в Доме профсоюзов. Во вторник ряд СМИ публикуют обновленный список из 36 имен. 4 мая пророссийские активисты, принимавшие участие в беспорядках, попытались взять штурмом здание изолятора временного содержания, в котором находились задержанные в организации столкновений. Часть задержанных отпустили. Свое расследование произошедшего 2 мая ведет одесское издание «Думская нет». Его главный редактор Олег Константинов был в гуще событий и даже получил легкие осколочные ранения.
По задержанным, если вы знаете, в воскресенье был штурм сторонниками антимайдана города Управлением внутренних дел, там находится изолятор временного содержания, и часть задержанных отпустили. Поэтому сейчас идет проверка. Сначала появилась информация, что их по решению прокурора освободили, а потом стало известно, что это была личная инициатива исполняющего обязанности начальника областного управления внутренних дел Дмитрия Фучиджи, поэтому он был отстранен от должности, и сейчас в отношении него проводится проверка, я думаю, что будет открыто уголовное производство. Часть людей, я точно цифру вам сказать не могу, потому что я вынужденно провел дня в больнице после событий 2 мая.
А что с вами случилось?
А я получил пулевое, осколочное ранение, скажем, на руки, там, ноги, такое, не важно. Чувствую себя хорошо, так что... И там, по-моему, порядка 20 вывезли в другие регионы. Что с ними сейчас, я не знаю. Причем, если сначала задерживали только вот антимайдановцев, то есть были задержаны, например, все, кого спасли из здания Дома профсоюза завершила, то потом начали задерживать точечно, понимаю, их противников. Евромайдана, там, обороны Майдана, как это все называют.
Каково число погибших вот по последним данным?
Последние 46 человек.
Просто в сети появлялась информация о том, что число погибших может умышленно уменьшаться?
Там верили, журналисты проверили информацию, там, о замученных в подвале, вот это все такое. Это все ложь, никого там не было, но есть какое-то количество людей без вести пропавших. Какое-то количество есть, но это не десятки.
Есть ли какие-то уточнения, от чего погибли люди, что сообщают официальные источники, есть ли альтернативная информация?
Трудно понимать, что, кроме, то есть моя личная версия, еще как бы официальных источников, давайте знаем. Официальные источники, они крайне сейчас противоречивы, я бы, на самом деле, не доверял бы им вообще, по большому счету. То есть, я так понимаю, они сами дезорганизованы, дезориентированы этой ситуацией. А расследование, на мой взгляд, ведется недостаточно активно, если вообще ведется. Яркий пример. Я лежал в еврейской больнице, там лежит основная масса пострадавших в столкновениях 2 мая. За 3 дня, что я находился в медучреждении, ко мне, ни к другим пострадавшим не приходили ни следователи, ни дознаватели. То есть никакого вопроса по этому поводу не было. До сих пор со мной никто из представителей правоохранительных органов на связь. Хотя у меня есть и фотографии, то есть я могу, по крайней мере, по событиям ночам, на Греческой площади, то есть боев именно на Греческой площади, я могу там свидетельствовать о целом ряду аспектов.
Это был одесский журналист Олег Константинов. По мнению депутата Одесского областного совета Алексея Гончаренко, расследование событий 2 мая в городе фактически не ведется.
Сегодня есть заявление министра внутренних дел о том, что будут привлечены иностранные эксперты. Это, в принципе, правильный шаг. Но вот несколько моих товарищей, которые были ранены во время этих событий, и находятся в больнице, например, их никто пока еще не опросил. Идет смена руководства одесской милиции, и я думаю, что, возможно, и других правоохранительных органов. Поэтому заменен сегодня губернатор Одесской области, и поэтому, может быть, это связано именно с этим.
Как вы лично для себя определяете то, что произошло в Одессе 2 мая? Это трагическое стечение обстоятельств или тщательно спланированная провокация?
Это и то, и то. Это тщательно спланированная провокация, жуткая и страшная, но в рамках которой произошло еще и... То есть там в рамках этой провокации обязательно должны были быть жертвы, и там не единичные. Но вследствие и трагического течения обстоятельств этих жертв не просто много, а очень много. Организатором этой провокации, с моей точки зрения, являются... Инициатором этой провокации является спецслужба Российской Федерации.
Как сейчас живет Одесса после событий 2 мая? Как живут люди, что говорят, как себя чувствует город?
Одесса, очень много людей погибло. Такого не было в Одессе 70 лет 44-го года. Уличные бои, гибель десятков людей, еще и гибель жуткая. То есть они сгорели, задохнулись. Все это вот, находится в шоковом состоянии. Одесса была, даже вот на фоне всех событий, происходящих в Украине, Одесса была городом мирным. И сегодня она понесла такой очень тяжелый удар. Но, с другой стороны, люди понимают, что в целом Одесса оказалась под прицелом. Сегодня Одесса под прицелом, и итогов этой провокации могло быть два. Вариант первый. Если бы вот то первое нападение, которое организовали боевики под российским знаменем, мирный, действительно мирный марш проукраинских сил, который проходил далеко от лагеря пророссийских сил, ушел в другую сторону, они пришли, то есть за несколько километров, подготовленные, и напали на эту акцию. То есть если бы это путешествие рассеялось, и одесситы бы не вышли на улицу и не дали отпор тому, что происходило, то дальше боевики бы захватили управление службы безопасности Украины, управление внутренних дел Украины, Министерство внутренних дел, и в городе началось бы вооруженное противостояние, поскольку широкомасштабное, между украинской армией, правоохранительными органами и вот этими боевиками, которым бы оказывали поддержку из Приднестровья. Туда пошли бы российские добровольцы. Ну, в общем, все по сценарию Донецка-Луганска.
Это был депутат Одесского областного совета Алексей Гончаренко. 2 мая вооруженные сепаратисты атаковали проукраинский митинг в Одессе. Им дали отпор футбольные болельщики «Черноморца» и «Металлиста». В центре города произошли масштабные столкновения. В них участвовали сотни людей с обеих сторон. На площади Куликова поля был разгромлен палаточный лагерь сепаратистов. Находящееся на ней здание Дома профсоюзов сгорело после того, как его заняли пророссийские активисты. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Происходящее в Донецкой и Луганской областях, в Одессе, может спровоцировать новые американские санкции. Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь Белого дома. Представитель Госдепартамента США обвинила Россию в причастности к организации сепаратистских выступлений на востоке Украины и призвала Москву содействовать урегулированию кризиса. Впрочем, американские эксперты совсем не уверены в том, что Белый дом вообще готов вводить масштабные санкции против России, рассказывает корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин.
В понедельник во время пресс-брифинга в Белом доме одним из первых вопросов, заданных Джею Карни, пресс-секретарю президента Обамы, был вопрос о том, изменили ли события в Одессе планы Белого дома относительно введения новых санкций против Москвы. Ведь Белый дом в прошлом повторял, что нагнетание кризиса на Украине спровоцирует новые санкции. Карни уклонился от прямого ответа на вопрос, заявив, что эти события подчеркнули необходимость безотлагательного снижения напряженности на востоке страны. Он назвал очень-очень серьезными акции России по дестабилизации Украины и заявил о том, что США неоднократно призывали российских лидеров употребить свое влияние с целью разоружения пророссийских боевиков и освобождения захваченных ими зданий. На вопрос в лоб, рассматривает ли администрация Обамы введение новых санкций до президентских выборов 25 мая в качестве ответа на эскалацию насилия на Украине, Джей Карни ответил, что такая возможность существует, но он тут же оговорился, что он не намерен предсказывать, когда могут последовать новые санкции или какие действия могут их спровоцировать. Между тем, некоторые американские эксперты считают, что события последних дней на Украине могли стать неприятным сюрпризом для Москвы. Вот что говорит в интервью телекомпании Fox News Найл Гарденер, аналитик из Вашингтонского исследовательского фонда наследия. Без сомнения, русские пытаются спровоцировать гражданскую войну на востоке Украины. Но, на мой взгляд, они были удивлены уровнем сопротивления, которое оказывают украинские военные. Теперь совершенно ясно, что им не удастся с легкостью повторить сценарий, осуществленный ими в Крыму. Именно поэтому они поддерживают банды боевиков, которые пытаются терроризировать украинские города и представляют собой не что иное, как террористов. Их так квалифицируют украинские власти, и я с этим полностью согласен. На мой взгляд, происходящее на Украине является важнейшим испытанием не только для самой страны, но и для НАТО, для трансатлантического сообщества. Для всех нас очень важно происходящее там. В понедельник командующий силами НАТО генерал Филипп Бридлов во время визита в Канаду сделал неожиданное заявление. Он сказал, что, по его мнению, российская армия, скорее всего, не пересечет границу Украины, и Москва попытается достичь своих целей на Украине с помощью подрывных акций, поддержки сепаратистов, нагнетания напряженности на территории сопредельного государства. Генерал признал, что лишь неделю назад он думал, что Россия пойдет на прямое вторжение на Украину с целью отрезать часть территории на юге страны и обеспечить сухопутное сообщение с Крымом. Теперь же генерал считает, что Москва сделала ставку на иные методы контроля над Украиной. Его собеседник, премьер-министр Канады Стивен Харпер, обозначил украинскую стратегию Москвы как «вторжение в замедленном действии». Как говорит собеседник «Радио Свобода» Стивен Бланк, американский военный эксперт, сотрудник Американского совета по внешней политике, Владимир Путин, скорее всего, не может позволить себе вторжение на Украину. «Я никогда не верил, что они вторгнутся на Украину», — говорит Стивен Бланк. «Во-первых, потому что в таком случае союз НАТО будет вынужден предпринять серьезные контрмеры. Во-вторых, потому что это будет означать начало реальной войны. Украинцы будут сопротивляться. В-третьих, у Путина нет ни средств, ни сил, чтобы вести такую кампанию. Поэтому его ставка на асимметричные меры воздействия на Украину выглядит естественной. Я подозреваю, что его цель — превратить Украину в образец несостоятельного государства путем различных подрывных операций. А затем, можно предположить, что Москва попытается прибегнуть к другим методам вторжения, например, проведению, скажем, миротворческой операции под предлогом защиты русскоязычного населения. Такой сценарий выглядит все более вероятным, если, конечно, события на востоке Украины в действительности не вышли из-под контроля Путина, во что я не верю. Ваше ощущение, удастся ли Киеву удержать контроль над восточными и южными областями? Я думаю, да, если не произойдет прямого вторжения российской армии, хотя в данной ситуации невозможно сделать обоснованный прогноз. Обстановка в стране крайне накалена, украинское правительство выглядит слабым, у него явно недостаточно ресурсов, поэтому ситуация может развиваться по любому сценарию. Наиболее худшие из них – российское вторжение и гражданская война. Хочется верить, что с помощью Запада Украине удастся сохранить эти территории, но задача крайне трудна. Ведь вдобавок к организованным усилиям по расчленению страны со стороны России, у Украины, по сути, за все время независимости не было нормального руководства, которое бы подготовило ее к подобным испытаниям. Олигархи лишили ее политического руководства, и они все еще пытаются удержаться у власти. Как считает американский военный эксперт Стивен Бланк, у администрации Обамы нет особого желания прибегать к новым санкциям против России. Поэтому исход украинского кризиса будет во многом зависеть от способности Киева защитить себя от подрывных операций России.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Говорит Радио Свобода. На сайте свобода.орг и на коротких волнах вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Для российской оппозиции одним из главных событий сегодняшнего дня станет вторая годовщина оппозиционной акции «Марш миллионов» в центре Москвы на Болотной площади, которая вылилась в столкновение демонстрантов с полицией. Власти квалифицировали эти события как массовые беспорядки и начали уголовное разбирательство, которое оппозиция считает политически мотивированным. После столкновений 6 мая были задержаны более 400 человек, 28 оказались на скамье подсудимых, сейчас, спустя 2 года, 11 из них уже осуждены, еще столько же амнистированы, 6 дожидаются приговора. Сегодня представители оппозиции планировали провести на Болотной площади акцию, однако получили отказ в мэрии Москвы. Несмотря на это, какая-то часть активистов намерена все равно вечером выйти на Болотную. Акции в годовщину событий 6 мая состоятся и в других российских городах – Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова.
6 мая этого года представители Комитета протестных действий оппозиции намеревались провести шествие по Большой Якиманке и митинг на Болотной площади. Московская мэрия с таким вариантом не согласилась. В проведении шествия было отказано сразу, а митинг предлагалось перенести на проспект Сахарова. Столичные власти сослались на то, что Болотная площадь будет занята автомобилями, задействованными на параде 9 мая. Митинговать на проспекте Сахарова оппозиционеры отказались, объясняя это тем, что для многих важно 6 мая выйти именно на Болотную площадь. 30 апреля было объявлено, что достичь договоренности с мэрией Москвы не удалось. Призывать людей выходить на улицу организаторы не планируют, однако сами хотят собраться в этот день на Болотной площади, чтобы поддержать фигурантов болотного дела. рассказывает один из заявителей оппозиционных акций, активист движения «Солидарность» Петр Царьков.
Конечно же, мы не будем призывать людей приходить на Болотную площадь, потому что мы понимаем, что возможно задержание. Сами мы 6 мая придем. То есть активисты движения «Солидарность», Левого фронта, гражданские активисты, они собираются на Болотную площадь. Это право каждого человека решить, придет он на Болотную 6 мая, оценив все риски, либо не придет.
На ваш взгляд, почему не удалось договориться с мэрией?
Власть не хочет, чтобы протест развивался, чтобы он был видим, чтобы люди могли открыто выражать свою позицию, отличную от основной генеральной линии. Поэтому для нас нет ничего удивительного. Мы полагаем, что и дальше будем сталкиваться с серьезными сложностями согласования. Даже на тех площадках, на которых мы раньше могли проводить мероприятия, например, на Сахарова, в дальнейшем это будет сделать уже сложно.
Вы разделяете ту точку зрения, что власть стала позволять такие действия, такие отказы, в том числе и потому, что гражданское общество в целом уже не настолько активно?
Некоторые люди отмечают, что гражданское общество является усталость, но я думаю, что это связано с тем, что несмотря на протесты, несмотря на акции, несмотря на то, что люди выходили, все равно политическая ситуация в стране как бы развивается в худшую сторону. С ухудшением экономической ситуации, с учетом того, что внешняя политика России очень агрессивна и происходит нарушение всех возможных международных обязательств, люди все это видят. Наверное, все-таки протест будет возрастать.
Надеется Петр Царьков. Год назад представители оппозиции провели согласованный митинг на Болотной площади, который собрал, по оценкам организаторов, более 25 тысяч человек. А акция 6 мая 2012 года, проходившая под лозунгами «Честных выборов», была одной из самых массовых оппозиционных акций периода зимы 2011-весны 2012. Организаторы говорили, что в ней приняло участие не меньше 60 тысяч человек. Фигурантами уголовного дела стали 28 из них. Следствие, а затем и суд пришли к выводу, что столкновения демонстрантов с полицией были массовыми беспорядками. 9 человек уже приговорены к реальным срокам лишения свободы за участие в массовых беспорядках и за применение силы по отношению к сотрудникам полиции. Они получили сроки от 2,5 до 4,5 лет колонии. Единственная осужденная условно на 3 года – Александра Духанина. Обвиняемый также по этим статьям Михаил Косенко был признан невменяемым и отправлен на бессрочное принудительное лечение в психиатрическую больницу. 11 фигурантов этого дела в конце прошлого года подпали под амнистию, дела в их отношении были закрыты. Одна из амнистированных, активистка «Солидарности» Анастасия Рыбаченко, которая, опасаясь ареста в России, осталась в Европе после событий на Болотной площади, вспоминает ту акцию и рассуждает о том, какие возможности есть у российской оппозиции сейчас.
С одной стороны, там не было ничего особенного, с другой стороны, власти все-таки хотели изначально из этого историю фальсифицировать, где якобы есть насилие и что-то незаконное, но это все неправда, и ничего особенного там, в принципе, не случилось на Болотной площади. Просто действительно было желание напугать всех тех людей, которые до этого выходили неоднократно на акции. Это не то, чтобы удалось, но есть целый ряд факторов, которые сейчас сказываются на политической повестке России, и это не только уже болотное дело, но отчасти запугало людей, но сейчас еще то, что происходит в Украине, еще больше взвело власть. И, кроме того, это несколько раскололо российскую оппозицию, потому что те люди, которые защищали права человека, в том числе, там, скажем, и я, когда встал вопрос об Украине, разделились на тех, кто продолжает отстаивать в том числе права человека в Украине, и те, кто увидели в этом чисто геополитический спор между Евросоюзом, НАТО и Россией. В очень сложных мы находимся сейчас ситуации. Именно поэтому, я думаю, власти не согласовывают эту акцию, потому что, во-первых, оппозиция сейчас в не самом боеспособном состоянии, и к тому же власти очень злы на то, что происходит в том числе в Украине.
Есть ли у вас какое-то чувство разочарования от всего того, что происходит и с российской оппозицией, и с российским обществом?
Нет никакого вообще абсолютно разочарование, потому что не было никакого очарования, что я думаю, что лучшие времена, так скажем, придут. Есть очень много вещей, которые именно сейчас было бы полезно сделать. Можно рассказывать о узниках болотного дела. У нас приближаются выборы в Мосгордуму.
Политологи высказывали мнение, что тема болотных узников уже ушла на второй план. И так ли это?
Конечно, больше вообще наших сограждан, в принципе, знают, что такое Украина, в отличие от тех, кто знает, что это болотное дело, но это все равно не меняет никак, что нашим вопросом остается болотное дело, прежде всего, и это уже не важно, сколько людей об этом знает, а важно, сколько об этом могут узнать.
Говорила Анастасия Рыбаченко. 6 мая Замоскворецкий суд, как ожидается, начнет допрашивать свидетелей обвинения по так называемому делу четырех. На скамье подсудимых четверо – Алексей Гаскаров, Александр Марголин, Илья Гущин и Елена Кахтарева, которых обвиняют в участии в беспорядках и в применении насилия по отношению к полицейским. В Московском городском суде сторона обвинения завершает представлять доказательства по так называемому делу организаторов, в рамках которого обвинение в организации беспорядков 6 мая на Болотной площади в Москве и в попытке организовать беспорядки в других городах России предъявлены лидерам Левого фронта Сергею Удальцову и Леониду Развожаеву. Многие гражданские активисты, правозащитники и наблюдатели считают болотное дело политически мотивированным и полагают, что столкновения демонстрантов с полицией были спровоцированы властями. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Международный центр «Карнеги» и фонд «Карнеги за международный мир» сообщили о прекращении выпуска журнала «Pro et Contra». Это ежеквартальное издание, посвященное актуальной российской международной проблематике. За 20 лет своего существования оно стало авторитетной площадкой для выступления ведущих экспертов-международников, политологов, экономистов, социологов. Последние десятилетия журналом руководит Мария Ли. В интервью «Радио Свобода» моему коллеге Андрею Шарму она рассказала о том, почему принято решение о закрытии издания.
Причина состоит в желании, насколько я поняла, стремлении фонда «Карнеги за международный мир» в Вашингтоне, нашей, так сказать, главной организации, и самого центра, как-то обновить форматы, которые производятся здесь, и это касается и журнала. Какие-то, видимо, новые форматы придут ему на смену. Наверное, это неизбежный процесс переформатирования и обновления, и приспособления к новым форматам и новым способам представления материалов для читателей.
Что вам дал этот журнал? Вы 10 лет руководители работы этого издания.
Ну, еще один номер будет выпущен в этом году. Я хотела бы, прежде всего, конечно, поблагодарить и Московский центр, и фонд «Карнеги за международный мир», и фонд «МакАртуров», который с помощью своих грантов поддерживал журнал на протяжении многих лет. Очень хочется вспомнить первого редактора и основателя журнала Марину Павловну Павлову-Сильванскую, от которой я получила этот журнал уже как оформленное издание с репутацией, с читателями. Первый номер уже со мной в качестве главного редактора вышел в начале 2005 года. То есть, ну, практически действительно 10 лет. Но это была чрезвычайно интересная для меня работа и с очень интересными авторами, с очень разнообразными сюжетами. Как каждый редактор, я с большим интересом не только там придумывала те темы и искала тех авторов, которые будут писать, но и сама узнавала, конечно, очень много нового. Необходимость много читать и читать на разных языках и видеть интересные материалы глубоких авторов. Это все очень большое удовольствие.
Можно как-то оценить вклад журнала «Pro and Contra», ну, что ли, в развитие отечественной политологии? Все-таки для России это относительно новая наука, ей нет и четверти века еще.
В российской новой традиции слово «политолог» стало употребляться очень широко в значении политического комментатора, человека, который высказывает свое мнение о текущем политическом моменте в средствах массовой информации. В действительности, конечно, политология – это академическая наука, и я не могу сказать, что журнал «Pro and Contra» – это журнал политологический. Это все-таки журнал скорее интеллектуальный, скорее такой, ну, я бы сказала, полуакадемический. То есть я видела всегда свою аудиторию не как исключительно академическую, а все-таки как более широкую аудиторию. Людей, которым не жалко времени прочитать длинный и серьезный текст. Я не считаю журнал политологическим, но считаю его серьезным и интеллектуальным. Это была не только политика, не только политика внутренняя и внешняя. Это были проблемы общества. Мы целый ряд выпустили номеров, связанных с развитием российского общества. Я просто воспользуюсь случаем и расскажу про, скажем, вот те два номера, которые мы выпустили в прошлом году, тема которых формулировалась как «Церковь, общество и государство в странах восточного христианства». И про соотношение этих трех институтов, «Церковь, общество и государство», мы написали, напечатали материалы из 10 стран, среди которых была Россия, была Украина, была Болгария, была Греция, была Грузия и Армения. Это был чрезвычайно интересный проект, потому что мои авторы находились в самых разных странах и писали на самых разных языках. И это было такое разнообразие и взглядов, и языков, и подходов, что мне действительно работа эта доставила очень большое удовольствие. На книжной ярмарке «Нонфикшн» в прошлом году была презентация этого номера. К моему удовольствию был большой интерес к этой тематике. Много пришло народу, интересно задавали вопросы. В 2006 году мы выпустили номер, тема которого звучит, как мне кажется, весьма актуально сегодня. Это называлось «Телевидение в поисках идеологии». Как кажется, с тех пор эти поиски увенчались серьезными результатами. Был номер у нас тоже очень для меня важный и интересный, который назывался «Историческая политика». Журналы, материалы, которые в нем публиковались, потом вырастали в книжку. Книжка, посвященная исторической политике, и далеко не только в России. Там были материалы, посвященные разным странам.
Не удержусь от сиюминутного саркастического вопроса. В первом и в последнем номере вашего журнала, под вашим руководством, который вышел и выйдет, где больше про Путина?
Вы знаете, замечательный вопрос. Я, пожалуй, позволю себе не вполне на него ответить. Интересно, что и первый, и последний номер, который мы будем выпускать, в очень большой степени связан с Украиной. Дело в том, что первый мой номер уже вот со мной в роли главного редактора вышел на фоне оранжевой революции, и поэтому он назывался «Цветные революции постсоветское пространство». Я не могу сказать, что там было очень много Путина. Там был, скажем, материал директора Московского центра Дмитрия Тренина, как все назывался, «Россия и конец Евразии», текст об Украине. Был текст о Центральной Азии и о том, как будут политически развиваться эти режимы. А последний номер будет посвящен, ну, Украине и в большой степени России. Наверное, в этом номере Путина будет больше, но основное содержание более-менее для себя я формулирую как «Россия после 2014 года».
Говорила Мария Липман, главный редактор закрывающегося журнала «Про Эт Контра». На коротких волнах и на сайте свобода.орг мы продолжаем программу «Время свободы». Сейчас о мировых новостях. Афганские власти объявили, что жертвами оползня в провинции Бадахшан 2 мая, когда под 10-метровым слоем глины оказалась погребена целая деревня, стали около 300 человек. По словам вице-губернатора провинции, сообщения о 2500 предполагаемых погибших были основаны лишь на заявлениях местных жителей и неточны. Однако мировые информационные агентства все равно уверены, что жертв трагедии гораздо больше, чем 300, рассказывает Андрей Шароградский.
Поиски пропавших без вести прекращены, найти кого-то живым не осталось никаких надежд. Объявлено, что погребенная деревня будет превращена в братскую могилу. Такое решение, однако, подвергается резкой критике со стороны охваченных горем местных жителей. «Я призываю правительство прийти на помощь людям, которые пытаются отрыть тела. Нам удалось откопать всего 10-15 тел, все остальные местные жители погребены там. Они все погребены там, они все там». В оказании помощи пострадавшим участвуют подразделения афганской армии и специалисты Организации Объединенных Наций. Представитель миссии ООН в Афганистане Ари Гайтанис так описал ситуацию в интервью журналистам на следующий день после трагедии. ООН работает в тесном сотрудничестве с нашими партнерами, в том числе из Афганского Красного Креста и других неправительственных организаций, чтобы мобилизовать ресурсы и обеспечить, чтобы те, кто лишен пищи, воды и медикаментов, получили необходимую помощь. События, конечно, продолжают развиваться, но пока, кроме проведения спасательных операций и поиска погибших, мы занимаемся обустройством 700 семей, оставшихся без крова. Более 4000 местных жителей пострадали прямо или косвенно из-за того, что произошло в Бадахшане. Они нуждаются в пище, воде и, конечно, в медицинской помощи и палатках. По словам представителей дислоцированных в Афганистане подразделений НАТО, к ним за помощью в связи с трагедией в Бадахшане афганские власти не обращались. Оползень накрыл деревню Барик в тот момент, когда большинство ее жителей собрались на свадебное торжество. Сход оползня был спровоцирован многодневными проливными дождями, однако оказался полной неожиданностью для тех, кто находился в опасной зоне, лишив их шансов спастись. Оползень привел не только к человеческим жертвам, но и разрушил дороги и коммуникации, затруднив спасательные работы. Холодные ночи и продолжающиеся дожди еще более усугубляют положение пострадавших. Несмотря на заявления властей о том, что погибших в деревне Барик меньше, меньше, чем предполагалось раньше. Информационные агентства передают, что их, возможно, все-таки намного больше, чем официальная цифра в 300 погибших.
Рассказывал Андрей Шароградский. А в завершении программы «Время свободы» о конкурсе поп-музыки Евровидения, который проходит на этой неделе в Дании. Сегодня здесь проходит первый полуфинал. Выступающие на Евровидении певцы представляют свои страны, и оттого почти всегда конкурс воспринимается как событие на стыке культуры и политики. Интересно, что победительница Евровидения 2004 года, украинская певица Руслана, одна из самых заметных активисток Майдана. Накануне финальной части Евровидения нынешняя представительница Украины Мария Еремчук заявила «Радио Свобода», что представляет на конкурсе всех украинцев из Запада и с Востока, и ответила на вопрос о том, насколько события у нее на родине мешают ей готовиться к выступлению.
Естественно, мы переживаем всей командой, и, конечно же, сложно иной раз сконцентрироваться чисто на репетициях и на работе, поскольку мы сейчас душой и сердцем дома, особенно после ужасных вчерашних событий. Но я не скажу, что это мешает, ни в коем случае. Это, наоборот, заставляет быть сильнее. И сейчас, как никогда, актуально доказать самому себе и Европе, что мы все же сильная нация. И, в принципе, каждый должен делать то, что делает наилучшее. Поэтому я считаю, что я счастливый человек, потому что я попала сюда. Евровидение – это конкурс, который объединяет людей. И он как громкоговоритель, через который можно говорить со всей Европой. И сейчас наша вся украинская делегация, у нас боевой дух особенно высокий. И мы в первую очередь здесь для Украины и во имя Украины.
Давайте поговорим чуть-чуть о Евровидении. Вы следите за этим конкурсом?
Скажи, с самого детства, с того времени, как победила Руслана, это было главное мероприятие в музыке в году, которое я ждала, наверное, как свой день рождения, когда еще была маленькой. И, естественно, следила и болела за каждого украинского участника. И мне очень нравится, собственно, концепт конкурса в том, что ты представляешь страну. Ты борешься не только за себя, за свои личные амбиции, за продвижение своей музыки в массы, а ты борешься за всех людей своей страны. То есть я буду стоять на сцене Евровидения не одна, я буду стоять... За моей спиной будут стоять 46 миллионов украинцев, и это подпитает еще больше, и это заставляет кровь бурлить.
Евровидение так устроено, что нельзя голосовать за свою страну, надо голосовать за другую страну. Обычно вы за кого голосовали? За то, что называется братские народы, Белоруссия, Россия?
Я всегда слушаю сердце. Мне кажется, основная часть аудитории всегда делает выводы только из того, понравилось ли или нет. Естественно, можно анализировать по-разному и считать, что это политизированный конкурс или нет, но почему-то все же побеждает песня, которая цепляет больше всех, как по мне. Я абсолютно солидарна со всеми победителями Евровидения, ведь у них у всех был очень четкий месседж в массу. Поэтому я считаю, что главное – это музыка. И очень интересным делает процесс то, что все же борются страны и голосования разные. По-разному проходит, но в первую очередь это музыка, как по мне. И я надеюсь, что так оно и будет.
Но вы не думаете, что это может мешать, скажем, украинцам голосовать за русского исполнителя, если понравится, или россиянам голосовать за вас?
Я не могу говорить от имени всех людей. Каждый думает по-своему. Я не могу контролировать этот процесс никак. Единственное, что я могу контролировать, это свою эмоцию, свою подачу на сцене. Поэтому все, что я буду делать, это в 3 минуты я пытаюсь вложить максимум себя для людей. Это, наверное, неправильно и не нужно сейчас анализировать этот момент. Мы, певцы, должны петь.
Вы говорите, что вы будете выступать на Евровидении как представительница Украины, и вы чувствуете, что за вашей спиной 46 миллионов украинцев. Вы выросли в Черновцах, и это Западная Украина. И особенно сейчас есть такая полемика, что является национальной общностью Украины. На Востоке люди одним образом воспринимают, на Западе. Вы чувствуете себя украинкой, западной украинкой.
Есть просто понятие «украинка», и оно неделимо. И, в принципе, Украина сейчас борется за понимание этой простой истины, что Украина неделима, и что есть просто украинцы, и они одни. Вот и все. Поэтому я украинка, и мама, папа мои чистые украинцы, и росла я на украинских ценностях.
Вы сказали, что Евровидение – это громкоговоритель для Европы. Собираетесь ли вы как-то упоминать вот о нынешних событиях, дать понять о нынешних событиях на Украине?
Упоминать о нынешних событиях на Украине, во-первых, нет смысла, потому что все об этом знают. Упомянуть я могу только то, что украинцы сильны и музыка сильна. Вот эти два момента в комплексе – это главный, скажем так, для меня подстрекательный момент.
Интервью с Марией Еремчук, которая в этом году представляет Украину на конкурсе Евровидения, завершает этот выпуск информационной программы «Время свободы». Итоги дня в нашем эфире подведет мой коллега Андрей Шаров. 20 часов по московскому времени, а двумя часами раньше, в 18 часов, в эфир выйдет специальная программа, посвященная Елене Рябининой, руководителю программы «Право на убежище» Института прав человека. Елена Рябинина скончалась 4 мая в Москве. В эфире будут выдержки из серии передач «Судьба беженцев России», которую она делала совместно с Радио Свобода. Слушайте нас, читайте нас в социальных сетях. Всего вам доброго.
В эфире Радио Свобода и в видеотрансляции на сайте Свобода.орг в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями Радио Свобода. И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.